Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С огромной радостью приветствую вас снова здесь, я в светлой студии «Радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня здесь на мои вопросы неофита. В очередной раз любезно согласился ответить настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер,
Александр, добрый вечер. И с вашего благословения хочу начать сегодня даже не с вопроса, я хочу начать с музыки. Она была девою не только телом, но и душою, смиренно сердцем, осмотрительно в словах, благоразумно, немногоречиво, любительница чтения, трудолюбиво, целомудренно в речи. Правилом ее было никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня, накануне одного из 12 важнейших праздников, мы хотим поговорить о Пресвятой Богородице. Накануне Успения Пресвятой Богородицы. Для меня, как для неофита, ну, еще как минимум год назад, казалось очень странным, отец Дмитрий, что мы называем праздником день, когда, как мы считаем, скончался не просто человек, а лучший человек. Человек, равного которых не было, нет и не будет. Что ж это за праздник такой? Нам бы надо печалиться?
Печаль, безусловно, присутствует. И апостолы, конечно, чудесным образом, собравшись к одру, еще, скажем, отходящий только ко Господу Божьей Матери, конечно, рыдали, конечно, плакали, потому что разлука. И разлука — это такая, знаете, удел человечества. Мы вообще разлучены с раем, с Богом, с радостью, с друг другом, с искренностью, с доверием друг друга. Эта разлука, она каждый раз, когда человек разочаровывается. Вот здесь удивительное мне пришло воспоминание об одном из старцев афонских, отец Енох. Он говорил еще в середине 20 века, подвязался удивительный подвижник там был, говорил так: «Надо разочароваться». В первую очередь в себе самом, чтобы начать надеяться. И вот это...
Какие красивые, мудрые слова.
Разочарование или умение разлучаться с теми надеждами или с теми смыслами, или с теми целями, с которыми мы себе сами ставим здесь в жизни, это на самом деле начало новой жизни.
Секунду, я вас перебью, батюшка. У меня вопрос сразу. Важно разочароваться, вы сказали, в себе. Правильно ли я понимаю, что здесь имеется в виду не увидеть себя объективно, как есть, а увидеть себя хуже, чем ты есть? Я правильно вас услышал?
Это и есть объективный взгляд на вещи. Дело в том, что человек имеет удивительный потенциал. Он замыслен как некая слава Творца, отблеск здесь, в мире. Вот этот космос мы должны соединить с самими собой, потому что через нас... Все божественные силы, все божественные творческие интуиции проходят и соединяют все творение для славы Богу. Это не происходит. И когда я понимаю, что я причина этому, а не какие-то объективные исторические процессы или окружающие меня люди, или тот же самый космос, то я, конечно, прихожу в ужас от себя самого, я разочаровываюсь в себе самом. Но тогда я понимаю, что Бог не бросил меня. В этот момент я самый счастливый человек на свете.
Я понимаю, разочарование разочарованию рознь. Я как-то сразу представил себе мою прошлую работу, не будем называть ее по именам, и вот достаточно, как мне кажется, окружить себя вот такими особенными людьми, и ты будешь видеть себя в не самом хорошем свете 8 часов в день, 5 дней в неделю. Но ведь вы не это разочарование имеете в виду.
Конечно, конечно. Я имею в виду разочарование, знаете, как нашего взаимного участия друг в друге, нашего всегдашнего общения. Мы очень быстро привязываемся. А если такой человек, как Божья Матерь, Богородица Мария, является средоточием средоточием апостольской общины, и всем казалась она незыблемой, и всем она казалась всегдашней, потому что смерть побеждена, она отступила, и в этой общине апостольской ведь живо предание о том, что Господь придет вот-вот, сейчас, уже, говорит, вы, стоящие здесь, увидите Царство Божие, пришедшее в силе, и время это недалеко, и они думают, что если не сегодня, то завтра, ну, а следующей неделе, ну, может быть, через год. Божья Матерь, которая вдруг ложится на одр и с радостью, с улыбкой возвещает о том, что ее призывает Господь, и она покидает этот мир, был полным разочарованием и растерянностью апостолов. И кто тогда был первым, узнал об этом, а потом собрали, весть прошла по всей вселенной, это как раз вопрос о коммуникации, о том, к чему мы так сильно технологически стремимся и к чему так быстро привязываемся. А у святых она имеет совсем иные каналы, эта коммуникация, она всегда есть. Всегда. Опять же, возвращаясь к афонской традиции, один старец, отец Паисий, всем известный, однажды, посещая один монастырь, матушка пришла, там монахиня благословилась, у него совершать особые всеночные бдения. Говорит, батюшка, благословите, я вот хочу, ревность такая. Ну что ж, говорит, давай, а вы, батюшка, за меня помолитесь тоже, я обещаю. И вот через какой-то месяц он снова появляется в этом монастыре, говорит, матушка, на третью ночь я, говорит, не смог до тебя достучаться. Я и так на связь посылал. И это, говорит, нет тебя. Он говорит, батюшка, я заснула, простите. Хотя расстояние было несколько недель пути, там это все, он был на Афоне, она была в материке. На материке, так или иначе, связь существует. И апостолы чудесным образом были собраны к одру умирающей Божьей Матери.
Причем не только живущие к тому моменту, но, если я правильно понимаю, те, кого уже, кто уже прекратил свой земной путь к тому моменту.
К тому моменту были уже апостол Стефан скончался, иконографически изображаются все апостолы. Но, конечно, мы имеем в виду, скорее, даже тех апостолов, которые не имели никакой возможности быть на этом месте. Они действительно, кто-то духом предстал, как апостол Стефан, он иконографически изображается у одра Божьей Матери. Кто-то был собран с самых краев земли, и удивительным образом, надо помнить, что момент кончины человека – это то пороговое состояние, когда он одновременно пребывает и в мире видимом, и в невидимом. И, безусловно, те, кто любил и радовался ее общением, ее обществом, конечно, были у одра, и она их, безусловно, созерцала, они ее провожали вечность.
Чтобы понять лучше смысл того, что мы будем праздновать через два дня, конечно же, надо разобрать вот сам вот этот момент успения вот в деталях. Для меня это очень важно. Но сначала я хочу задать вам вопрос немножко более общий. Я не так давно в храме. Как вы знаете, я неофит. И скажу больше, прихожанин я нерадивый. Не так часто я появляюсь в церкви, как следовало бы, я это понимаю.
Есть куда расти.
Есть куда расти, безусловно. Но я уже понимаю смысл слов, произносимых во время богослужений. Отрывки я могу понять, какие отрывки и почему читаются. И если по поводу любых других праздников или дат читаются разные отрывки, то в каждом празднике, посвященном Богородице, снова и снова читаются одни и те же фрагменты. С чего я сразу как бы... Я сразу спросил, а почему вот так-то? Мне казалось, что у нас там... За год должно прозвучать все Священное Писание, как бы, да, идея-то такая. А мы тут фактически, получается, тратим день на то, что уже было, говорит, а Богородице не так много посвящено. И тут у меня возник вопрос, а почему? Ведь это чрезвычайно важный человек.
Когда люди приходят в храм, да и вообще, когда человек оказывается... вот в средоточии богослужения самого по себе, он меньше всего смотрит на стены, на архитектуру, на строй пения, на те движения, которые священник совершает в алтаре, там, насколько они красивы, изящны, эстетичны. Он причащает святых христовых тайн, он весь там. Так же и здесь. Евангелие — это сам Христос. А то, что вокруг — тело. Это Божья Матерь, она все образовала, она собрала эту общину, она дала вот те отношения внутри церкви, которые сейчас являются эталоном, идеалом. Та простота, та кротость, та тишина, тот мир, то благоухание благодати, которое она оставила здесь на земле, оно до сих пор пребывает в церкви, в храме Божьем. И когда человек входит, то он как бы оказывается в этой среде, но он не думает о молекулярном составе, о тех волнах, которые там, скажем, физически распространяются. Он просто пребывает перед Богом. И вот в этом и есть служение Божьей Матери. Она в Евангелии очень скромна, она оттеняет те события, где необходимо еще более, как бы сказать, контрастно поговорить о Христе, о Его служении.
Чтобы не быть голословным, я опять же подготовился к нашей беседе. Я подготовил даже все фрагменты, которые, собственно, посвящены Пресвятой Богородице. В Новом Завете есть рассказ о Благовещении, о встрече Богородицы Елизаветы, матери Иоанна Предтечи, краткое повествование о Рождестве Христовом и Сретении, одна реплика Богородицы на браке в Кане Галилейском, и в Евангелии от Иоанна сообщается, что Матерь Божья стояла перед крестом Христовым. Все. Больше она нигде не упоминается.
Ну, детство Иисуса Христа, еще эпизод, где она искала его, потеряв в храме Иерусалимском.
Да.
И один эпизод... когда она, ей сказали, что сын ее не в себе, что якобы он одержимый, бесноватый, что ему угрожает опасность. Она вышла в Капернауме, это было, вышла забрать его из среды вот этого толпы человеческой, на что услышал очень, в общем-то, страшные по нашим поземным меркам слова, что когда Христу сказали «мать твоя и братья твоя и сестры ждут тебя вне, и чтобы ты вышел к ним». Он говорит, кто мать моя и сестры мои и братья? Те, кто вот слушает Бога и исполняет волю Его, тот брат и сестра и мать мне есть. Вот это да, все эпизоды, это все. Это все, что мы о Божьей Матери вычитали скрупулезно, как драгоценность из Евангелия. И вот именно это и является, еще раз, вот каждый этот эпизод подчеркивает именно ее служение Христу и является нам как образец скромность, простота, ну и, конечно, та материнская жертвенность, которая самозабвенно служит счастью своего сына.
То есть ее скромность, другими словами, проявляется даже здесь.
Безусловно. Владыка Феогност, ныне викарий Святейшего Патриарха по новым территориям, однажды в одной из проповедей своей сказал замечательные слова о том, что гордыню можно победить только одним – самозабвенным служением, самозабвенной любовью, умение забывать себя. И вот Божья Матерь в этом смысле эталон этого самозабвения и именно жертвенного бесконечного служения Евангелию.
Тем не менее, напомню, я начал нашу беседу отрывком из работы Амвросия Медиоланского, который писал о Матери Божией. Там есть ведь и продолжение. «У нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях. Телодвижение скромное, поступь тихая, голос ровный, так что телесный вид ее был выражением души, олицетворением чистоты». И здесь даже есть... портретные детали, вплоть до этого. Но вопрос вот какой. Откуда же мы знаем так много, получается, про Деву Марию, если о ней нигде источников-то, в общем-то, и не сохранилось? Откуда вот эти знания? Откуда знания о том, как она выглядела? Как она ходила? Что она говорила? И самое главное, откуда мы знаем, когда произошло это успение?
Церковь основана в первую очередь на священном предании. Священное Писание уже родилось в недрах предания и уже было зафиксированным письменными формулами уже гораздо позднее. То есть Евангелие жило в апостольской общине настолько неискаженно, передаваясь, полтора десятка лет, а то и больше, там, два десятка лет. Евангелие от Иоанна написано вообще 60 почти лет спустя после евангельских событий. Это события, которые хранились в недрах апостольской общины. В недрах апостольской общины хранились и те факты, которые, безусловно, не были преданы потом письму. Они остались вот это вот сокровенным таким утешительным знанием. только для своих. То есть те люди, которые от сердца к сердцу передавали любовь к Божьей Матери, вот, может быть, вечером или в каком дальнем пути, они говорят: «А расскажи мне о Божьей Матери, ты же ее видел». И, конечно, апостолы рассказывали. А те в рассказах говорят: «Мне апостолы рассказывали, что вот Матерь Божия была так-то и так-то». Это еще более, скажем, непогрешительное, еще более внятное и скрупулезное, подробное описание жизни и подробностей разных сокровенных апостольской живой человеческой общины, которая видела Христа, которая общалась с Богородицей, центром которой была любовь, воплощенная, жертвенная любовь. И, конечно, она никуда не могла деться. И 2, 3, 4 столетия спустя, 5, 20 столетий спустя, эти все слова живые, и мы их можем буквально в смысле слова осязать. Вот тот образ, та любовь, тот трепет. Но есть еще один источник. Мне кажется, он тоже имеет право на существование. Это не какая-то, скажем, фигура речи. Это тот эталон красоты, эталон благочестия, который являла Божья Матерь. Поэтому человек, что бы возвышенного, красивого, совершенного не сказал, все будет относиться к Богородице.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Вопросы неофита продолжаю задавать я. Меня зовут Александр Ананьев, а на мои вопросы мудро и смиренно отвечает протоиерей Дмитрий Кувыртал. Еще раз добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Когда вот я слушаю ваше рассуждение о красоте Пресвятой Богородицы, я вспоминаю определение красоты человека, которого я безмерно уважаю. Греческий дирижер Теодор Курентис. В ответ на вопрос, что для вас красота, он сказал однажды вещь, которую я никогда не забуду. Он сказал: для меня красота — это когда телесное становится духовным, духовное становится телесным, соединяется вот в этой точке в центре, и это та красота, которой хочется дышать. И вот это именно то, как я представляю себе Деву Марию. Вот она, абсолютная красота. Когда духовное становится телесным, телесное — духовным. А возвращаясь к разговору о источнике наших знаний. А что касается даты, которую вот у нас в календаре, вот у нас там красным вот в студии выделено. 28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Но это же откуда-то взялось?
15 августа по юлианскому календарю, оно действительно имеет некий сакральный смысл. 15 августа — это та дата, которая завершает, как является средоточием, связующим звеном последнего месяца года. Это центральный месяц, август, был весь посвящен Успению Божьей Матери.
А это еще окончание церковного года.
Да, это именно последнее, это завершение вообще миссии. Вот ее духовного служения, того самого одухотворения, того самого земного пути, где телесное становится духовным. Дальше уже все, дальше тело должно стать семенем, землею, но тело Божьей Матери освящено было еще не то, что там до Успения или там до каких-то особых таинств, а Боговоплощением. Поэтому и нашествием Духа Святаго еще до всякой Пятидесятницы все это было удивительным образом, поэтому тело не могло истлеть, и оно не видело истления. Это отдельная тайна, о которой мы, наверное, чуть отдельно поговорим, чуть позже, но сейчас важно вот именно об этой дате сказать, что Успение Божьей Матери совершилось в летний период. Еще такой момент очень важный, в самый жаркий месяц для вот, юга, для того места, где жили, что называется, такая месячная сиеста, когда все, в общем-то, были упокоены от трудов, и все находились как-то рядом. Господь даже здесь промыслительно, премудро, не надрывая никого какими-то большими, значит, изменениями своих планов, графиков, или уборочными, там, или работами урожая, вот он устроил кончину Божьей Матери, переход в вечность. И это было тоже возраст даже здесь удивительный Божьей Матери. Это 62 года, там, по некоторым 63 года. Это в любом случае 9 седьмин. Это та самая, вот седьминами, если смотреть на человеческий возраст, это тоже полнота совершает, это ангельское время, вот девятая седьмина.
Там седьминами ведь сюда, ведь там семь лет, 14 лет.
21 и так далее, 28.
Это какие-то знаковые события.
Это тот самый вот ступенька возрастная, когда человек, например, в первую седьмину он только научается обиходу самому элементарному себя самого, вторую седьмину он социализируется, он внешне миром уже коммуникации выстраивает. А в третью седьмину он познает, что такое любовь. Он уже духовные вещи начинает созерцать и узнавать. А дальше уже начинается взросление, уже служение, жертвенность. И вот до девятой седьмины, это та самая седьмина, когда человек уже к ангельскому миру прилагается. Когда многие вот молодят сейчас, нет, там что это за... Вот я считаю, что каждый возраст, он прекрасен, в нем есть глубочайший смысл, которому не надо бегать, наоборот, который надо постичь и потихонечку вырастать вот в этот смысл.
Вот получается, что я все это время ходил вокруг очевидной абсолютной истины, но не мог ее ни увидеть, ни осознать. Вы мне сейчас буквально глаза открыли. То есть получается, что год заканчивается Успением Пресвятой Богородицы, а начинается, соответственно...
Рождеством Пресвятой Богородицы.
И это так прекрасно. Хотя у меня в голове как-то было, год начинается с... Рождества, вот там вот, Христов. Да, Христос, да, вот елки, ну, вот Новый мандарины. Год, мандарины, куранты по телевизору. Год-то начинается с Рождества Пресвятой Богородицы.
Да, Божья Матерь обнимает весь год, и мы внутри ее, буквально в смысле слова, она нас обнимает в этом году. Это действительно сокровенная тайна, и она в церкви хранится.
Вопрос сейчас будет непростой. Я не могу, но неспроста же она называется Пресвятой. Таких святых, как она, не было ни до, ни во времени. Да, да. При этом понятие смерти напрямую связано с понятием ответственности за грех. И вот размышляя о жизни Пресвятой Богородицы, можно было бы предположить, что смерть ее не должна была коснуться. Тем не менее, 28 августа мы отмечаем момент, когда смерть коснулась Пресвятой Богородицы. И здесь как бы сталкиваются два абсолютно разных мира. Мир греха и мир святости. Как же так вышло?
Тут действительно есть некие... даже не тайна, а некое противоречие. Оно очевидно. Ну, во-первых, тут как церковь вот ведь веками и столетиями защищала, заступалась за Божию Матерь, давая возможность ей самой пройти весь этот путь человека. Буквально в смысле слова, от зачатия до кончины, чтобы пройти этот путь греха. Тем самым вот католическая церковь, здесь такой догмат даже в конце XIX века, там в 1864 году, по-моему, сформулировала о непорочном зачатии Божьей Матери. Божья Матерь была непорочной, поэтому она была предизбрана, поэтому Бог вселился и избрал ее вот началом Боговоплощения. Тем самым отобрав у нее подвиг добродетели. А православная церковь во все века свидетельствовала о том, что этот подвиг присутствовал в каждой минуте ее жизни, что она с младенчества, преодолевая эгоизм, косность от плоти своей, какие-то житейские там обстоятельства, и усталость, и угрюмость и так далее, она всегда искала Бога и всегда находила источник радости и светлости именно в богообщении. И для нее это было буквально в смысле воздухом, пищей. И она из 3 годика и в храме-то она оказалась, и выросла она в храме. И после храма была передана вдовцу на хранение ее чистоты. И дальше, когда архангел явился и сказал, ты радуйся благодатная, она в недоумении, но говорит, если раба Господня, будем и по глаголу, я и дальше готова служить. А дальше уже было служение вот этого, скажем, евангельское уже, когда Спаситель на руках, когда она видит его возрастающим, когда она тревожится об окружении Спасителя, дальше сама смерть и Голгофа, и первые весточки воскресения, там уже, знаете, как, когда семя вызрело, когда укрепилось, там уже не было брани греховной. Там было уже другое сострадание, вот это величайшее погружение вот в этот ужас того, что пришлось Богу, она знала, кто стоит рядом с нею и кого она держит на руках, пережить ради всего человечества. И она не возненавидела человечество. Она осталась как матерь всего человечества внутри этого человечества и прошла путь всего человечества без изъятия, без всякого послабления там, или какого-то уклонения. Какого-то. Ну, знаете, это не мое. Я вот уже немножко другая. Это послушание Божьей Матери.
Здесь на ум приходит слово «трансцендентность». Это то, чего, по-моему, невозможно понять.
Вот невместимость.
Моим мозгом это невозможно понять.
В наших человеческих категориях такое, к сожалению, отсутствует. Но отсутствует и к счастью, потому что она действительно явила исключительность и в то же время способность, или, так скажем, потенциал человека. То есть, оказывается, человек во всей его вот данности, он способен, он может, в нем это есть, как некая глубинная интуиция, как некая заложенная в нем способность достичь совершенства. И слава Богу, мы пример этого совершенства видим. Как мы сказали, честнее херувим и славнее, без сравнения, серафимов, ангельских чинов, самых высоких.
Вопрос неофитский. А был ли у Марии выбор? Был ли это ее выбор? Я так просто пытаюсь представить себе, если бы вот всех нас в возрасте 3 лет отдавали на служение Богу. Но я бы определенно был лучше, чем я сейчас. Это правда.
Думаю, что да.
Чем вот в 40 лет там пытаться хоть что-то исправить в закостенелом себе. Вот в 3 года ее же отдали на служение. И изначально она предполагала, что она пойдет по этому пути. А был ли у нее выбор?
Дело в том, что выбор — это та исключительная особенность человеческого естества, которая нас отличает фактически от всего мироздания. Поэтому, конечно, безусловно.
Поэтому я и спрашиваю. У нас у всех есть выбор, а у нее такое впечатление, что такая сияющая дорога перед ней, и нету там поворотов направо, налево. Не дал ей Бог как будто бы выбора никакого.
Очень хорошее. Ну, проиллюстрировать, наверное, сложно было бы это какими-то... А если бы, там и так далее, это, безусловно, история не терпит таких сослагательных наклонений, но все-таки проиллюстрировать попытаемся, ведь в каждый момент ее вот этого ключевого выбора или ключевой какой-то эпизода из ее жизни, мы видим, что, ну, например, вот в храм ее ведут, ведь она сама восходит по этим ступеням. Предание церковное подчеркивает, что она самостоятельна. Многие умилительно говорят, вот такая маленькая, сама по таким большим ступеням. Тут именно вопрос сама, значит, что она оторвалась от материнской руки и пошла к храму. И остановилась уже фактически на пороге, а уже дальше священник Захария ввел ее во святая святых, и она осталась при храме. То есть вот это ее произволение в данном случае подчеркнуто. Безусловно, этот выбор она сама сделала. Она могла бы упереть, сказать, нет, не пойду. Родители сказали, мы обещали, ты должна. И она бы послушалась и пошла. Но даже и это послушание могло бы быть ее выбором. Другие бы дети, может быть, сказали категорически нет. И я на днях тут страшную историю услышал. Малыша вели в детский садик, он упирался, отказывался, и никак. Вот наказывали, лупили там, и все, и все равно ты пойдешь. Нет, не пойду. Вот. До ужаса там дошло, до трагедии в итоге. Ребенок заболел тяжело, а родители все равно настаивают на своем. Вот есть такие моменты, что ребенок может. Родители говорят, мы как родину не выбираем. Родители не выбираем, но отношение к родителям выбираем. И либо мы их благословляем и благодарим Бога за таких родителей, либо мы их проклинаем и ропщим говорим, что же вот мне такое досталось, за что же такое мне наказание.
Меня знакомые в этом случае, я уж не знаю, правильно делают это или нет, но самое главное, что это работает. Они платят ребенку за то, чтобы он не скандалил по дороге в детский сад. Вот не знаю, хорошо это или плохо.
Ну, договорные отношения, да, они всегда двоякие. И тут, к сожалению, к великому, есть некий момент лукавства. Но. И дай бог, чтобы ребенок и родители выросли из этих отношений в настоящие такие творческие, духовные, созидательные отношения, послушание, жертвенности и служение. В конце концов, эти деньги тоже надо им иметь распоряжаться.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, неплохо, когда детство становится высокооплачиваемой работой. Я кому-то думаю, что... во взрослой жизни приходится искать.
Дети очень быстро смекают и начинают ситуацией пользоваться, и очень даже в свою пользу.
Да.
В этом смысле плохого ничего нет. Но для Божьей Матери, конечно, безусловно, существовал выбор и в конце, и до конца, и после уже, и на самом одре, когда и архангел Гавриил сказал, что пришло время твоего отшествия, она с радостью говорит, слава Богу, я снова увижу Христа.
И вот об этом моменте мы с вами, с вашего позволения, поговорим ровно через минуту.
Светлый вечер. на радио «Вера».